Глава вторая, которая вводит читателя в дом мистера Дина Форсайта и знакомит его с племянником мистера Форсайта Франсисом Гордоном и служанкой Митц. «Митц! Митц! Что, сынок? Что творится с моим дядей Дином? И сама не знаю. Уж не болен ли он? Да нет. Но если так будет продолжаться, наверняка заболеет». Разговор этот происходил между молодым человеком лет 24 и 65-летней женщиной, сидевшими в столовой в одном из домов по Элизабет-стрит в том самом городе Уостоне, где только что совершилось столь необычное бракосочетание на американский манер. Этот дом на Элизабет-стрит принадлежал мистеру Дину Форсайту. Дину Форсайту было 45 лет, и он не казался моложе. Крупная голова, растрепанная шевелюра, маленькие глазки, очки для сильно близоруких, слегка сутулая спина, могучая шея, во все времена года дважды охваченная галстуком, доходившим до самого подбородка, широкий помятый сюртук, обвисший жилет, нижние пуговицы которого никогда не застегивались, слишком короткие брюки, едва прикрывавшие чересчур широкие башмаки, колпачок с кисточкой, сдвинутый назад и оставлявший открытыми сидеющие непослушные волосы, лицо, изрезанное тысячью морщин, обычная для североамериканцев остроконечная бородка, несносный характер, всегда на грани нервной вспышки. Таков был мистер Дин Форсайт, служивший в утро 21 марта предметом разговора между его племянником Франсисом Гордоном и старухой Митц. Франсис Гордон, лишившийся еще в раннем детстве родителей, воспитывался у мистера Дина Форсайта, брата своей матери. Хотя со временем к Франсису и должно было перейти довольно порядочное состояние дяди, он все же не счел себя свободным от обязанности трудиться. Да и мистер Форсайт придерживался такого же мнения. После окончания курса гуманитарных наук в прославленном Гарвардском университете племянник мистера Форсайта пополнил свое образование, прослушав еще и курс юридических наук. В данное время он был адвокатом в Уостоне, где вдовы и сироты не могли бы найти более ревностного защитника. Франсис Гордон до тонкостей изучил все законы. Речь его лилась легко, а голос звучал горячо и убедительно. Собратья по профессии, старые и молодые, питали к нему уважение, и он умудрился не нажить себе ни одного врага. Франсис Гордон обладал приятной наружностью, густыми каштановыми волосами и красивыми карими глазами. Он прекрасно держался, был остроумен, без язвительности, услужлив, без подобострастия, проявлял достаточно ловкости во всех видах спорта, которым страстно увлекается американское светское общество. Как же ему было не занять место среди самых изысканных молодых людей города, и как ему было не влюбиться в очаровательную Дженни Гюдельсон, дочь доктора Гюдельсона, и его супруги, урожденные Флоры Клэридж. Не было бы преждевременным уже сейчас направить внимание читателя на эту девушку. Приличнее для нее будет выступить на сцену в кругу своей семьи. А для этого еще не наступило время. Впрочем, до этого не так уж далеко. Во всяком случае, необходимо проявить строжайшую последовательность в изложении этой истории, требующей величайшей точности. Что касается Франсиса Гордона, мы добавим лишь, что жил он в доме на Элизабет-стрит который, по всей видимости, ему суждено было покинуть лишь в день вступления в брак с мисс Дженни. Но еще раз, оставим пока мисс Дженни Гюллерсон в покое и скажем лишь, что добрая мисс была поверенной всех тайн хозяйского племянника, которого она обожала как сына, или вернее, как внука. Ведь бабушки, как известно, побили рекорд материнской любви. Митц – это образцовая служанка, подобие которой трудно было бы отыскать в наши дни. Обладала некоторыми свойствами, как бы заимствованными от собаки и кошки. К хозяевам она была привязана как собака, а к дому как кошка. Нетрудно догадаться, что в разговорах с мистером Форсайтом она проявляла полную свободу. Когда он бывал неправ, она выкладывала ему это на чистоту, хотя и облекала свою речь в такую неслыханно красочную форму, изощренность которой на французском языке можно передать лишь весьма приблизительно. Если же он не желал признать ее правоту, ему оставалось только ретироваться, найти убежище у себя в кабинете и там запереться на все замки. Кстати сказать, мистеру Дину Форсайту не приходилось опасаться, что в своем кабинете он окажется в одиночестве. Он мог быть уверен, что всегда найдет там одного человека, который так же, как и он сам, укрывался от причитаний и воркотни Митц. Человеку этому было присвоено прозвище «Омикрон». Этим странным прозвищем он был обязан своему худощавому сложению. Вполне возможно, что его прозвали бы Омега, если бы он не был так мал. Достигнув к 15 годам 4 футов и 6 дюймов, он с тех пор перестал расти. В этом возрасте Том Уайф, таково было его настоящее имя, появился в доме еще при отце Дина Форсайта в качестве молодого слуги. И так как сейчас ему было уже за 50, то можно легко подсчитать, что вот уже 35 лет, как он находился на службе у дядюшки Франсиса Гордона. Необходимо пояснить, в чем заключались обязанности этого слуги. Он помогал мистеру Дину Форсайту в его работах, которым питал страсть не меньшую, чем сам хозяин. Стало быть, мистер Дин Форсайт работал. Да, в качестве любителя. Но в дальнейшем будет видно, сколько огня и страсти он вкладывал в свой труд. На каком же поприще развивалась деятельность мистера Дина Форсайта? В области ли медицины, права, литературы, искусства или коммерции, что так распространено среди граждан свободной Америки? Ничего подобного. Чем же тогда увлекался мистер Дин Форсайт, спросите вы? Науками? Вы не совсем угадали. Не науками во множественном числе, но наукой в единственном числе. Одной единственной божественной наукой, которая зовется астрономией. Все мечты его были сосредоточены на открытии новой звезды или планеты. Ничего или почти ничего из происходящего на поверхности земного шара не вызывало в нем интереса. Мистер Дин Форсайт жил в бесконечных пространствах. Принимая, однако, во внимание, что почтенному ученому в этих пространствах негде было бы ни позавтракать, ни пообедать, ему поневоле приходилось хоть дважды в день спускаться на поверхность Земли. И вот именно в это утро мистер Форсайт не спустился в свой обычный час в столовую и, заставляя себя ждать, вызвал сетование Митц, беспокойно вертевшийся вокруг стола. «Так что же, он совсем не придет?» — повторяла она. «И омикрона тоже не видно?» — спросил Франсис Гордон. «Он всегда там, где его господин», — ответила служанка. «А у меня не хватает ног», — именно так и выразилась почтенная Митц, «чтобы взбираться к нему на его насест». Насест, о котором шла речь, был не более и не менее как башня. Верхняя открытая площадка которой возвышалась футов на 20 над крышей дома. Скажем, обсерватория, чтобы назвать ее настоящим именем. Под этой площадкой помещалась круглая комната. Четыре окна ее открывались на все четыре стороны света. Находившиеся в комнате подзорные трубы и довольно сильные телескопы при желании можно было повернуть на подставках. И если их объективы до сих пор не износились, то уж во всяком случае не от того, что ими мало пользовались. Зато с полным основанием можно было опасаться, что мистер Дин Форсайт и Омикрон в конце концов испортят себе глаза. Так часто и подолгу простаивали они у оптических инструментов. В этой комнате оба, и хозяин, и его слуга, проводили большую часть дня и ночи, правда, от времени до времени сменяя друг друга. Они глядели, наблюдали, парили в межпланетном пространстве, увлеченные неугасимой надеждой сделать какое-нибудь открытие, с которым будет связано имя Дина Форсайта. В ясную погоду все еще было терпимо. Но не так уж часто небо бывает ясным над той частью 37-й параллели, которая пересекает штат Виргинию. Немало здесь роится туч, перистых и кучевых облаков и туманов. Во всяком случае, куда больше, чем этого желали и господин, и слуга. Зато сколько жалоб, сколько угроз обращалось к небу. Ведь ветер всегда так не кстати тащит по нему лоскутья пара. Именно в эти последние дни марта терпение мистера Дина Форсайта подвергалось особенно жестокому испытанию. Вот уже несколько дней, как небо, к великому отчаянию астронома, ни на мгновение не прояснялось. Утром, 21 марта, западный ветер волочил почти по самой земле целое море необычайно густых облаков. «Какая жалость!» — в десятый раз проговорил со вздохом мистер Дин Форсайт после последней бесплодной попытки преодолеть густую мглу. «У меня предчувствие, что от нас ускользает какой-то исключительный случай, что мы упускаем сенсационное открытие». «Вполне возможно», — ответил Омикрон. «Это даже очень вероятно, так как на днях, когда на мгновение прояснилось, мне почудилось, а мне, Омикрон, не почудилось, я видел. Значит, оба в одно и то же время». «Омикрон», — с возмущением воскликнул мистер Дин Форсайт. «Ну, разумеется, вы первый. В этом нет сомнения», — согласился Омикрон, многозначительно кивнув головой. «Но когда мне почудилось, что я вижу вот ту самую штуку, я подумал, что это может быть, что это...» «А я», — решительно заявил мистер Форсайт, «я утверждаю, что это был метеор, передвигавшийся с севера на юг». «Да, мистер Дин. Перпендикулярно направлению Солнца». «Кажущемуся направлению, Омикрон». «Да, кажущемуся, это ясно». «И было это 16 числа этого месяца». «16-го». «В 7 часов 37 минут 20 секунд». «20 секунд», — повторил Омикрон. «Я проверил время по нашим башенным часам». «И с тех пор он больше не показался», — воскликнул мистер Дин Форсайт, с угрозой протягивая руку к небу. «Да как же он мог показаться? Тучи, тучи, тучи! Вот уже 5 дней, как на небе не видно даже такого крохотного кусочка синевы, из которого можно было бы выкроить носовой платок». «Точно назло», — воскликнул Дин Форсайт, топнув ногой. «Мне начинает казаться, что такие вещи случаются только со мной». «С нами», — поправил Омикрон, который считал себя наполовину участником в работах своего хозяина. Говоря по совести, все жители этих мест имели одинаковое право сетовать на густые облака, обволакивавшие их небо. Сияет ли солнце или не сияет, это касается всех без различия. Но каким бы всеобщим ни было это право на досаду, никто не приходил в такое скверное настроение, как мистер Дин Форсайт, когда небо обволакивало такая плотная пелена тумана, что с ней не могли бороться ни самые мощные телескопы, ни самые усовершенствованные подзорные трубы. А такие туманы не редкость в городе Остине, хотя омывают его чистые воды Потомака, а не мутные волны Темзы.